Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Избранный президент России Дмитрий Медведев дал пространное интервью газете Financial Times, в котором обрисовал перспективы своей совместной работы с Владимиром Путиным. Конституционный суд России рассматривает жалобу Мананы Асламазян, которая обвиняется в контрабанде валюты в Россию. Сегодня восстанавливается авиасообщение между Россией и Грузией. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – интервью, которое избранный президент России Дмитрий Медведев дал британской газете Financial Times. Интервью внимательно читал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сейчас находится в нашей московской студии. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. И не только читал, но и слушал, потому что отрывок этого интервью дало российское телевидение, и было очевидно, что Дмитрию Медведеву немножко тяжеловато работать одновременно на камеру и на британского корреспондента, который задавал ему вопросы. Ну, надо сказать, что основной вопрос, фактически повторенный несколько раз, был о том, как же будет делиться власть между Медведевым и Путиным. И вот первый ответ Дмитрия Медведева на вопрос о том, как эта власть разделится.
Именно сама Конституция и предопределяет ответ на вопрос о том, кто и по каким вопросам принимает решение. Именно президент определяет основные положения внутренней и внешней политики, является верховным главнокомандующим, принимает ключевые решения в области формирования исполнительной власти, является гарантом прав и свобод российских граждан. У правительства своя и очень обширная компетенция. Именно правительство осуществляет ведение всей экономической деятельности, принимает важнейшие решения в области экономической работы. И компетенция правительства весьма обширна. И сам по себе состав правительства включает в себя, структура правительства включает в себя значительное число органов исполнительной власти.
Это то, что сказал Дмитрий Медведев, отвечая на первый вопрос о разделении полномочий между структурой президента и правительства. Но британский корреспондент был настойчив и спросил: но ведь Владимир Путин эффективный лидер, признаваемый россиянами и так далее, во всяком случае это говорится официально, как же вы будете оставаться вдвоем во власти, не будет ли двоевластия? По поводу двоевластия и отвечал Дмитрий Медведев.
По поводу того, что это уникальная ситуация, вы правы. История России не знает практически примеров, когда бы успешный руководитель, находясь на пике своей популярности, перешел на другую должность. Но президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции России и будет работать два срока. И это означает, что в России наконец-то формируется полноценная традиция уважение всех процедур, вытекающих из Конституции и других законов. Но действующий президент эффективный руководитель, и он может и готов работать и дальше для того, чтобы двигать вперед развитие нашей страны, для того, чтобы наше развитие продолжалось именно тем путем, который был определен 8 лет назад. Поэтому и был сформирован вот тот самый тандем или связка между кандидатом в президенты, то есть вашим покорным слугой, и президентом России в качестве возможного будущего премьера. И я уверен, что такого рода связка, такого рода тандем покажет свою абсолютную эффективность. Но в чем я не могу согласиться с вами, так это в том, что в этом случае возникнет некая конструкция двоевластия, которая в России, исходя из исторического опыта, имела всякого рода печальные последствия.
Ну, что же, это несогласие, Дмитрий Медведев подтвердил тем, что сказал, действительно, власть находится, во всяком случае, по основным конституционным вещам у президента, он определяет вопросы внешней и внутренней политики, он является главнокомандующим, и тот звуковой кусок и телекусок, который могли посмотреть некоторые российские телезрители, конечно же, меньше, чем само интервью, опубликованное в Financial Times, а вот там есть несколько очень примечательных вещей. Например, про Ходорковского, про возможное его освобождение. Дмитрий Медведев сказал, что если мы исходим из доктрины независимости суда, то в деятельность суда не должен вмешиваться никто, ни сельский староста, ни президент страны. Никоим образом не дал понять, что Михаил Ходорковский может быть освобожден досрочно. И еще одна вещь, которая продолжается в России довольно уже приличный период времени, это конкуренция самых разных правоохранительных органов. Так вот, об этом он сказал очень конкретно. Дмитрий Медведев: если я получу информацию о том, что представители любой правоохранительной структуры занимаются конкуренцией или борьбой за материальные блага, такие люди будут немедленно уволены или привлечены к уголовной ответственности. Ну, искренность Медведева оценивал в интервью для Радио Свобода политолог Станислав Белковский.
Ничего качественно нового Дмитрий Анатольевич Медведев в интервью Financial Times не сказал. Он четко оставался в рамках своей ниши меньшего зла и символа оттепели, грядущей на смену проклятой путинщине. И в этом смысле он был столь же органичен, сколь и неорганичен в этой роли. Он, безусловно, с одной стороны, верит в то, что говорит, хотя это может совершенно не совпадать с реальностью. А с другой стороны, он играет по правилам, а сама система работает сегодня на то, чтобы убедить Запад в реальности оттепели и в том, что Медведев действительно лучший выбор по сравнению с любым другим, возможным и несостоявшимся. По сути, Дмитрий Медведев продолжил линию Владимира Путина во всех вопросах. Он показал, что риторика Кремля будет снижаться, что внутренняя политика Кремля не подлежит никакой либерализации. В частности, весьма забавно звучала реплика Дмитрия Медведева, увеличивающая степень свободы слова в России с капитализацией рынка СМИ. В этом весь Путин и вся путинщина, если хотите, и Медведев здесь ее верный продолжатель. Дежурные комплименты в адрес Путина были необходимы, чтобы подчеркнуть преемственность власти, хотя заявление о том, что центр власти – это Кремль и это президентский трон, прозвучало вполне отчетливо, оно не оставляет сомнений в том, что Дмитрий Медведев имеет амбиции править сам и будет править сам и как легитимный царь, и как физическое лицо, которое действительно считает, что его приход к власти – значительная удача для России.
Ну и надо сказать, что действительно полностью Дмитрий Медведев продолжил линию Владимира Путина, и говоря, что главным показателем успешности масс-медиа является их финансовая успешность, и, если говорить о внешней политике, раскритиковав расширение НАТО и сказав, что надо проводить референдумы о расширении НАТО в тех странах, куда оно собирается прийти. Так или иначе, это интервью было таким же, как 8 лет назад дал Владимир Путин британскому масс-медиа, тогда BBC.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Московское время сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Материалы по делу о смерти журналиста Юрия Щекочихина в 2003 году будут направлены на новую проверку, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он выразил неудовольство решением об отказе в возбуждении уголовного дела, принятым районным следователем. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу адвокатов журналистки российского издания New Times Натальи Марарь. Иск был подан в связи с тем, что Федеральная служба безопасности отказалась предоставить защите Марарь информацию о причинах запрета на ее въезд в Россию. В Москве при проведении одиночного пикета у посольства Белоруссии задержан активист оппозиционного движения «Оборона» Эдуард Глезин. Как сообщили в пресс-службе организации, пикет был посвящен Дню воли, 90-летию со дня образования Белорусской Народной Республики. Комитет государственной безопасности Беларуси официально сообщил о раскрытии американской агентурной сети в Белоруссии. В воскресенье сюжет на эту тему был показан белорусским государственным телевидением. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его центральная тема Это главная тема и нашего первого информационного часа, программы «Время свободы», интервью, которое избранный президент России Дмитрий Медведев дал британской газете Financial Times. И к этой же теме мы вновь сейчас возвращаемся. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Владимир, здравствуйте. Интересно, пишут ли что-то европейские газеты уже об этом интервью? Я имею в виду, разумеется, интервью Дмитрия Медведева Financial Times.
Добрый день, Андрей. Ну, вы знаете, не все успели среагировать на эту свежую, в общем, публикацию. Она для многих оказалась сюрпризом.
Да, даже кроме того, очень длинная. Ее прочитать даже занимает очень много времени.
Конечно. Конечно, газеты-то готовятся заранее, да, а она появилась уже, когда все номера были набраны. И вот даже российский сайт Инопресса.ру назвал в качестве темы дня вовсе не выступление новоизбранного президента России, а статистику американских потерь в Ираке. И мои вот французские коллеги говорят, ну, они еще за это поплатятся. Если говорить... Завтра, я думаю, что даже к вечеру сегодня газеты европейские наверстают упущенное, а текст интервью, как мы знаем, постоянно в России транслируется сейчас. Может быть, интереснее, что пишут об этом интервью в Financial Times те, кто его проводил. Вот Лайнел Барбер, Кэтрин Белтон и Нейл Бакли. Вот я процитирую некоторые выдержки оттуда, которые сейчас переводятся на все языки и идут уже по сайтам крупнейших газет в Европе. Ну, первое, вот, об исключительности момента. Впервые, пишет Financial Times, лидер этой страны, а у нее были и цари, и генсеки, и коммунистической партии, и ранние президенты, покидает свой пост добровольно в указанный законом срок и на пике популярности. Кое-кто даже предостерегает, что в России может начаться двоевластие, которое в долгой и неспокойной истории России всегда означало смуту. Теперь вот еще любопытное высказывание о преемнике Путина, который терпеливо, и я цитирую, клинически четко и бесстрастно отвечал 2 часа на вопросы, поправляя при этом часто переводчика. Цитата. «Медведев не служил, как Путин, в КГБ, не имеет собственной политической базы, и всем, что у него есть, не исключено, что в том числе и 70% голосов, полученных на выборах, обязан Путину. Медведеву придется многое доказывать не только собственным военным и спецслужбистам, прозванным в России силовиками, но и окружающему миру, который до сих пор практически ничего о нем Медведеве не знает». Интервьюеры, кроме того, подметили желание Медведева представить себя прежде всего как законника. Цитата. «Он юрист, и, по его собственным словам, может быть даже в большей степени, чем это нужно». Подметили они и амбициозность планов молодого юриста. Цитата снова. «Медведев говорит, что у него в планах сделать то, чего не смог сделать в России еще ни один правитель – установить в российском обществе диктатуру закона».
Интересно, что говорят западные интервьюеры о способах, которыми новый президент России собирается этого достичь?
Тут ничего оригинального. Я просто перечисляю то, что он сказал в интервью. Но вот делают при этом очень занятную ремарку. Я процитирую снова. «Новый президент дал понять, что может дистанцироваться от политики прошлых лет и заявил, что если спецслужбы или правоохранительные органы будут заниматься чем-то незаконным, то будут тотчас же наказаны. Не исключено, пишет Financial Times, что он готовится всерьез бороться с кланом силовиков, которых он в кресле президента не устраивает больше всего. Для интервьюеров важно, как я понимаю, первое, возможно, что человек, проработавший бок о бок с Путиным 17 лет, сегодня хочет выйти из тени своего господина. И второе, они это специально подчеркивают, что он завершил свое интервью доброжелательной относительно Англии фразой, приглашением на очередной Санкт-Петербургский форум. Ну вот это основное, о чем пишут сегодня в Европе.
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в «Европейской печати». К Конституционный суд России рассмотрел сегодня жалобу, находящуюся в розыске главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян. В России ее обвиняют в контрабанде за ввоз на территорию страны незадекларированной валюты на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 250 тысяч рублей. Теперь Асламазян и ее адвокаты просят проверить конституционность статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за контрабанду. За ходом судебных слушаний наблюдала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Персоной нон-грата, руководитель фонда «Образованные медиа», известным больше как «Интерньюз», Манана Асламазян стала в январе прошлого года, вскоре после того, как была задержана на таможне в аэропорту Шереметьево-2 с суммой валюты, которая примерно на 80 тысяч рублей превышала допустимые нормы для ввоза без декларации. 31 января по этому факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде, но сама Манана Асламазян и ее адвокаты считают, что о контрабанде в данном случае речи не идет. Здесь имеет место административное правонарушение, максимальная ответственность за которое предусматривает штраф в размере 2000 рублей. Путаница, по мнению адвокатов, возникла из-за неопределенности в законодательстве. Закон о валютном регулировании и валютном контроле разрешает возить на территорию России без декларации валюту при условии, что ее количество не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Если человек нарушает это правило, то его могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Причем с точки зрения Уголовного кодекса, ввоз более 250 тысяч незадекларированных рублей – это уже контрабанда в крупном размере, говорит адвокат Мананы Асламазян Виктор Паршуткин.
Если вот эта разница между фактически ввезенной суммой и суммой разрешенной без письменного декларирования выше 250 тысяч рублей, тогда да, тогда следует возбуждать уголовное дело. Мы имеем дело с фактом контрабанды. Но если это сальдо, эта разница меньше 250 тысяч рублей, то это при отсутствии иных признаков контрабанды. То есть никто никуда эту контрабанду не прятал, там в подушку или куда-то там в двойное дно с чемодане, а просто предъявил его таможеннику, то тогда это правонарушение. Но такой простой вопрос очень сильно запутан. А когда есть неопределенность, есть питательная среда для должностных злоупотреблений, для взяток.
Представитель Совета Федерации в Конституционном суде Елена Виноградова считает, что претензий к Уголовному кодексу в данном случае быть не может. Здесь все прописано четко и ясно.
Сама статья Уголовного кодекса, та, которая оспаривается, сформулирована корректно. Некорректность возникает в случае сопоставления ее с административным кодексом, который не оспаривается. Отношение административной нормы и отношение закона о валютном регулировании. Почему там 10 тысяч долларов? Почему вдруг в долларах, а не в рублях? Почему не в евро? То есть вот эти вопросы. Но это вопрос не к Уголовному кодексу. К Уголовному кодексу, на наш взгляд, претензий нет.
Теперь остается ждать решения судей, которое вполне вероятно будет оглашено уже в новом здании Конституционного суда в Петербурге, поскольку в Москве слушания проходили в последний раз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Самарском регионе, как и в других российских регионах, в начале марта резко повысились цены на хлеб, молоко и другие основные продукты питания. Производители говорят о невозможности сдерживать цены в рамках принятого областными властями моратория на рост цен на продукты. С подробностями корреспондент Свободы в Самаре Сергей Хазов.
В Самарской области с 15 октября прошлого года действует введенный губернскими властями мораторий на рост цен на продукты питания. Однако, несмотря на мораторий, цены на основные продукты, такие как хлеб и молоко, продолжают расти. С начала этого года цена на хлеб в регионе выросла на 10%. Последнее повышение цен произошло в начале марта. Цена на кирпичик белого хлеба повысилась с 12 до 18 и даже до 20 рублей. Власти немало рекламировали так называемые социальные булочные, где самарцы могут по доступным, рекомендованным областным правительством ценам купить хлеб, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло. Но разрекламированные властями социальные лавки так и остались рекламой. Многие самарцы просто не знают о них и потому лишены возможности покупать продукты по более низким ценам, говорит пенсионер Лев Горелик.
Ни разу не видел. Тогда что-то говорили, вроде какие-то социальные киоски будут. У нас вот на Советской армии на углу. Я смотрел, прихожу на базар, там ни одного не было там киоска.
Заключенный областным правительством с местными предпринимателями мораторий на цены на продукты питания должен был действовать до 31 марта. Однако бизнесмены в одностороннем порядке нарушили договоренность и повысили цены на хлеб, хлеб, молоко и другие продукты. Существеннее всего на 5-7 рублей в Самарском регионе в начале марта подорожал хлеб. Закупочные цены на зерно с лета прошлого года повысились на 35%. Это привело к неизбежному подорожанию. Ежемесячно только Самарский булочно-кондитерский комбинат теряет из-за моратория на рост цен на хлеб до 1 миллиона рублей, говорит заместитель директора булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин.
Плюсов нет, есть минус. Мы за время этого моратория поняли, что делаем это зря. Социально незащищенное население, это же не все население Самарской области. Поэтому мы себя поняли, что хлеб социальный, едят все, и люди с достатком, и без достатка.
В марте в Самарском регионе подорожали и молочные продукты, рассказывает продавец молочной палатки Ольга Иванова.
Две недели не работала, была в отпуске. Пришла, сама удивилась, цены еще больше дорожают. Не то, что там упали, все дорожает. Все идет, привозят продукцию, совершенно другая цена. Начинаем опять пересчитывать. По молоку, где-то рубля на два.
Во всей России выросли цены на зерно. Нужно регулировать цены на хлеб на государственном уровне, считает губернатор Самарской области Владимир Артиков.
Обратились в правительство России для того, чтобы Министерство сельского хозяйства синициировало ряд решений, которые бы могли держать цены. Ну, прежде всего, это тарифы на энергоносители. Первое. Второе, это, конечно, еще раз усилить зерновую интервенцию. То есть мы могли бы, так сказать, таким образом сдержать цены на муку. Но социальные продукты мы будем сдерживать собственными силами. Это дешевый хлеб, дешевое молоко.
Самарцы могут покупать продукты по более низким ценам на сельскохозяйственных ярмарках. Руководитель департамента потребительского рынка Самарской мэрии Дмитрий Харчев на заседании областного правительства, посвященном росту цен, сообщил, что благодаря работе ярмарок в Самаре цена потребительской корзины ниже средней цены по России на 5-10%. Но простые самарцы говорят, что не ощущают снижения роста цен на продукты питания. По данным социологических опросов, малоимущие самарцы сегодня тратят до 75% семейного бюджета на покупку продуктов питания, говорит Надежда Семенова.
Тяжело, конечно. Пенсии маленькие, большой не будет, наверное, никогда. Каждый раз прибавляет, а обратно отбирают.
Продовольственный кризис с повышением цен на хлеб власть использовала в своих интересах, считает доктор экономических наук Николай Османкин.
Мораторий вводился по классическому образцу. Особых стихийных бедствий, скажем, в стране не наблюдалось. Каких-то разрушающих кризисных явлений тоже не было. Государство, оно решило стабилизировать обстановку. Правительство должно признать, что, видимо, как всегда, оно сработало на вчерашний день. Надо работать с опережением. Они сейчас только еще обсуждают закон о торговле, оказывается. И инициатором этого закона выступило, кстати, Министерство сельского хозяйства. Но они этим должны были заняться с момента объявления моратория.
По словам хлебопроизводителей, единственная возможность снизить цены на хлеб – уменьшить налоги, говорит заместитель директора Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин.
Если основное сырье будет держаться на уровне, может быть, какие-то запасы делать во время урожая и тем самым стабилизируется рост цен на зерно, чтобы спокойно чувствовали себя мукомолы, чтобы мы себя спокойно чувствовали.
Пока самарские власти решают, как стабилизировать рост цен на хлеб и другие продукты питания первой необходимости, простые самарцы говорят, что продолжают покупать хлеб и молоко уже по новым, повышенным ценам, говорит пенсионер Лев Горелик.
Люди привыкли к этому, что повышают, и повышают, повышают. И этому конца, наверное, никогда не будет.
Самарцы уже направили письмо к областному правительству и президенту России с просьбой урегулировать цены на основные продукты питания. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов публично извинился перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече в Грозном с чеченскими журналистами и представителями властей Богданов сказал, что сам он поддержал идею принять Кадырова в Союз, а извинения приносит за действия своих коллег. Материалы по делу о смерти журналиста Юрия Щекочихина в 2003 году будут направлены на новую проверку, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он выразил неудовольство решением об отказе в возбуждении уголовного дела, принятым районным следователем. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу адвокатов журналистки российского издания New Times Натальи Мораль. Иск был подан в связи с тем, что Федеральная служба безопасности отказалась предоставить защите Мораль информацию о причинах запрета на ее въезд в Россию. Россию, сообщил Интерфаксу адвокат Юрий Костанов. В Москве при проведении одиночного пикета у посольства Белоруссии задержан активист оппозиционного движения «Оборона» Эдуард Глезин. Как сообщили в пресс-службе организации, пикет был посвящен Дню воли, 90-летию со дня образования Белорусской Народной Республики. В Минске арестован художник Алексей Марочкин, рисовавший плакаты для запланированного на сегодня шествия оппозиции, приуроченного к Дню воли. Художника обвинили в использовании нецензурной брани около здания районной милиции. Комитет государственной безопасности Беларуси официально сообщил о раскрытии американской агентурной сети в республике. В воскресенье сюжет на эту тему был показан белорусским государственным телевидением. Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой 5 марта. Под стражу взяты 7 сослуживцев погибшего, сообщает агентство «Интерфакс». В Екатеринбурге забастовка водителей машин скорой помощи. На линию не вышли 12 из 85 автомобилей. Время прибытия скорой по вызову увеличилось до часа с лишним. В Курчелоевском районе Чечни в результате взрыва накануне вечером погибли по меньшей мере 2 милиционера. В Дагестане в пригороде Хасавюрта обстрелян пост автоинспекции. 1 милиционер погиб, 2 ранены. Не менее 12 человек убиты и десятки ранены в тяжелых боях на юге Ирака. В городе Басра иракские силы безопасности проводят рейды против боевиков радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. Британские военные не участвуют в операции, находящейся под личным контролем премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама новостей культуры для нашей программы. Панораму подготовил и представит обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Пятого 6 апреля в Праге пройдет первый литературный фестиваль «Европа-2008». В программе выступления более 40 русскоязычных литераторов, живущих в России и за рубежом. Среди гостей фестиваля прозаик Чингиз Айтматов, поэт Евгений Рейн, поэт, главный редактор журнала «Новая юность» Глеб Шульпяков. Фестиваль проводится в Российском центре науки и культуры. Итальянский хореограф Гвидо Мирко стал победителем конкурса современного танца в Ганновере. В конкурсе принимали участие 149 артистов. Гвидо Мирко стал обладателем приза жюри и приза зрителей. Ему вручен чек на 6000 евро. Второй и третий призы получили словенские и китайские танцовщики. В этом году в Стамбуле пройдет выставка испанского художника Сальвадора Дали. На ней будут представлены 270 работ классика сюрреализма. Это крупнейшая выставка Сальвадора Дали, организованная фондом Дали за пределами Испании. В 2005-2006 годах в Стамбуле прошла выставка Пабло Пикассо. Это было самое успешное мероприятие такого рода в Турции. Выставку Пикассо посетили 250 000 человек. Еврейский музей в Мюнхене, открытый в марте 2007 года, посетили за год более 100 тысяч человек. В планах музея организация выставки «Город без евреев». Она приурочена к 850-летию со дня основания Мюнхена. В течение 400 лет евреи принимали активное участие в экономической, финансовой и культурной жизни города. Во время правления нацистов мюнхенские евреи были либо уничтожены, либо эмигрировали из Германии. Нью-Йоркский центр Линкольна объявил о проведении фестиваля ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. Фестиваль откроется 16 июля и завершится 27 июля. В спектаклях примут участие британский актер Рэйф Файнс, игравший в таких фильмах, как «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Онегин» по мотивам пушкинского Евгения Онегина, а также популярные британские актеры Барри МакГоверн и Лиэм Нисон, сыгравшие главную роль в картине Стивена Спилберга «Список Шиндлера». 28 марта в московском книжном магазине «Библия Глобус» состоится встреча членов детского клуба «Библиоша» с писательницей Евой Златогоровой, автором книги «30 приключений кота Гришуни». Ева Златогорова незрячая. Она пишет стихи и сказки, прозу. В ближайшие недели она намерена встретиться с юными читателями в нескольких столичных библиотеках и домах книги. В этом году выйдет продолжение книги Евы Златогоровой «30 приключений кота Гришуни. Гришунины сны». В ней котенок осуществит свою мечту, начнет учиться в школе для зверей и птиц.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель нашего радио Игорь Померанцев. В Москве 16:36. Сейчас Еще об одном событии, связанном с миром культуры, в Екатеринбурге вспоминают Евгения Малахина, дворника, художника, поэта из Комароха, больше известного под псевдонимом Старик Букашкин. Он ушел из жизни 3 года назад, и на этой неделе в Екатеринбурге открылось сразу 2 мемориальные фотовыставки. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
Пронзительный взгляд, всклоченная борода, шутовской полосатый колпак, длиннополый овчинный тулуп зимой, ветровка или свитер грубой вязки летом, метла, балалайка, кисти и краски, труба, переделанная из пионерского горна. Старик Букашкин впервые появился на улицах тогда еще Свердловска, летом 1989 года. Пел частушки и дарил прохожим собственноручно расписанные фанерки и досочки. Свою первую встречу с ним вспоминает художник Андрей Баландин.
Приходим на пятак, а он там как раз пел там что-то, коль художником-то зовешься, что-то там никогда ты там что-то не напьешься, блин, там, а мы портфель уже начали пить. И говорит, кто из вас художник? Я вытянул там руку, говорю, я честный художник. Вот, он говорит, на тебе тогда фанерочку. То есть фанерочка у меня дома до сих пор.
На черно-белых фотографиях Виталия Пустовалова то самое лето и тот самый импровизированный концерт в центре Екатеринбурга. Так называемая плита или пятак. Небольшой скверик справа от здания городской администрации и прямо напротив памятника Ленину.
Столетие смерти Винсента Ван Гога, вот они устроили такую целую уличную программу с, там, с демонстрациями, с плакатами. Идеи Винсента Федоровича Ван Гога живут и побеждают. Ван Гог – ум, честь и совесть. Вот такая совершенно незлобливая акция, просто как бы напоминание вот о великом художнике.
Старик Букашкин стал легендой еще при жизни. Одна из выставок называется «Город эпохи Букашкина». И по мнению заместителя директора Института философии и права политолога Константина Киселева, это определение как нельзя лучше характеризует ту атмосферу, которая царила в Свердловске 20 лет назад.
Вот время, когда душно, и вдруг вот в этой духоте наступает какое-то предчувствие свободы. И вот эти люди, которые и в то время, и тем более сейчас были абсолютно свободными, они вдруг проявляются, и вот эта вся эпоха, эпоха свежего ветра, вот эта эпоха Букашкина.
Многие посетители выставки узнавали на фотографиях самих себя. В разное время со стариком Букашкиным дружили музыканты группы «Чайф», политики, журналисты, бизнесмены. Художник Александр Шабуров, сегодня входящий в скандально известную арт-группу «Синие носы». Художник Михаил Сажаев неожиданно обнаружил среди фотографий снимок, сделанный в его мастерской.
Ну вот здесь вот, значит, Игорь Захаров справа стоит, мой старый друг. А он барабанщик, он известный музыкант. Еще здесь я вот стою в каких-то странных одеждах таких, сейчас у меня их нет. Но ценная фотография не этим. Вот в центре здесь картина, которую потом украли. Была очень хорошая картина. Называется «Отец Сергий», и я не мог найти ее следов.
Ближе к осени в Уральском государственном университете откроется музей старика Букашкина. В сентябре 2008 года Евгению Малахину исполнилось бы 70 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
В Москве 16:40. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» не обзор, а отчет об эксперименте, причем об эксперименте, о котором мы уже рассказывали слушателям «Свободы». Этот эксперимент ставит интернет-издание «Политру», и связан он с попыткой установить соответствие между официальным представлением о стоимости жизни в России и тем, сколько стоит выживание на самом деле. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовила Яна Метельская.
Политру.
«Метро» продолжает публиковать отчеты журналиста Елизаветы Сурначевой, которая осваивает минимальный продуктовый набор жителя Москвы. Напомню, по подсчетам Росстата, этот самый житель целый месяц может питаться на 2181 рубль 70 копеек. На девятый день новой жизни Елизавета Сурначева задумалась над тем, почему у нее пока плохо получается обходиться этой суммой. Проблема первая – отсутствие опыта, ведь это первая попытка прожить на столь ограниченную сумму.
Как только человек попадает в кризисную ситуацию, самое сложное время, когда еще не определена стратегия выживания и оптимальные способы существования, пока нет результатов метода проб и ошибок.
Проблема вторая. Елизавета Сурначева нерациональная и признается, что пока не приобрела классического женского умения сделать салат и скандал из чего угодно.
Я плохо ориентируюсь в энергетической ценности, питательности и пользе продуктов. Условно говоря, 2000 килокалорий для меня это скорее полкило сахара, чем сколько-то круп, молока и мяса. Как оказалось, я даже морковь употребляю нерационально.
Проблема третья. Плохая ориентация на местности. Нет представления о том, где и что надо покупать, чтобы обходилось дешевле.
За первую неделю я выучила, что ломаная, но вполне себе свежая и съедобная морковь стоит в два раза дешевле, что в принципе существуют яблоки рублей по 15-20 за килограмм, единственный недостаток которых – нетоварный вид. Слово «мясо» я воспринимаю буквально. Это дорогостоящая вырезка. А опыта обращение с дешевыми костями и субпродуктами пока нет.
Проблема четвертая. Нет знакомств в условном социальном сообществе района.
Те, кто выживает на крайне ограниченные суммы, они, можно сказать, профессионально включены в местное сообщество, члены которого всегда знают, где, что, сколько стоит. Как только к соседнему дому привозят дешевое молоко или на рынке открывается палатка с хорошим недорогим мясом, члены сообщества узнают об этом друг от друга. Аутсайдеры же, вроде меня, имеют шанс наткнуться на распродажи только случайно.
Проблема пятая. Елизавета Сурначева живет одна, а для семьи немного другие расчеты. Все же оптом дешевле.
Социологи подмечают интересную деталь. На вопрос, кого же считать бедными, первыми всегда определяются именно пенсионеры. Хотя настоящая группа риска – это семьи с детьми. Не вдаваясь в детальное описание причин подобной общественной оценки, не могу не заметить, что и я сама сейчас выстраиваю модель условной одинокой пенсионерки, приняв именно этот класс как самую рискованную группу.
Все эти проблемы не мешают Елизавете Сурначевой оставаться оптимисткой. И пока она не пожалела о том, что начала эксперимент. Об этом Елизавета Сурначева рассказала журналисту «Радио Свобода» Кириллу Кобрину.
Я не раскаиваюсь, потому что чем дальше, тем более реальное очертание приобретает эксперимент. Одно дело жить одну неделю на голодном пайке, когда это еще смешно. И другое дело, когда это уже превращается в реальную жизнь, мне уже сейчас не смешно. Я сейчас уже по-другому вообще смотрю на любую еду, на любые цены, на любые продукты. Я понимаю, что 2000 рублей в месяц на еду – это вполне реальная сумма, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это уже все-таки не жизнь, а выживание. Это существование, это жить, чтобы есть, и есть, чтобы жить. Все время, все силы и все мысли уходят на какую-то фантазию о том, где, когда и что приготовить.
Ну, эта ситуация была многократно описана в художественной литературе. Достаточно вспомнить знаменитый роман «Голод» Гамсуна, да?
Да-да-да.
Вот. А вообще какие-то параллели с такой литературной традицией о голоде вам приходит в голову?
Мне приходило именно с голодом, именно как раз в связи с тем, что вот заняты все мысли. Потому что, ну, когда я прочитала там, давно было опубликовано, еще году в 2005, по-моему, если не раньше, исследование независимого института здравоохранения, в котором говорилось, что если питаться по рассчитанному такому росстатовскому рациону, через месяц такого питания наступает деградация личности. Я, конечно, посмеялась, но какое-то вот ощущение такой полной занятости мыслью исключительно вопросами еды, конечно, есть.
И последний вопрос, ну, скажем так, что вам больше снится? Какая еда?
Сыр.
Спасибо.
На вопросы «Радио Свобода» отвечала журналист «Полит.ру» Екатерина Сурначева. «Политика онлайн» и Анна Метельская для «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Материалы по делу о смерти журналиста Юрия Чехочихина будут направлены на новую проверку, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу адвокатов журналистки российского издания New Times Натальи Мораль. Иск был подан в связи с тем, что Федеральная служба безопасности отказалась предоставить защите Мораль информацию о причинах запрета на ее въезд в Россию. В Москве при проведении одиночного пикета у посольства Белоруссии задержан активист оппозиционного движения обороны Эдуард Глезин. Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Садгитовым, который покончил с собой 5 марта. В Екатеринбурге забастовка водителей машин скорой помощи. На линию не вышли 12 из 85 автомобилей. В Курчеловском районе Чечни в результате взрыва убиты 2 милиционера. В Дагестане в пригороде Хасавюрта обстрелян пост автоинспекции. Один милиционер убит, двое ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет сегодня Сергей Синицкий.
Снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти в 2010-2011 году, заявил министр финансов Алексей Кудрин. До этого, по его словам, необходимо решить, как компенсировать сокращение доходов бюджета в результате снижения ставки НДС до 12-13% с нынешних 18%. По прогнозам, оно составит сумму, равную 2% объема ВВП России. Примерно столько же составляет ныне весь российский оборонный бюджет. В целом, объем собираемого в России налога на добавленную стоимость составляет сегодня сумму, равную 6,3% объема ВВП страны. В уставном капитале, создаваемой в России сырьевой бирже, доля государственных компаний составит 65%, сообщил руководитель Департамента Министерства экономического развития и торговли Денис Аскинадзе. Ранее предполагалось участие в капитале будущей биржи и зарубежных инвесторов, в частности, Нью-Йоркской товарной биржи, однако теперь от этих планов отказались. Сырьевую биржу планировалось открыть в Санкт-Петербурге еще в прошлом году. Предполагается, что на ней будет определяться главным образом стоимость поставок энергоносителей для государственных нужд. Южноафриканская компания Sasol, крупнейший в мире производитель автомобильного топлива из угля, объявила о продаже почти 20% акций своего бизнеса в Южной Африке семьям работников и частным местным инвесторам. Общая стоимость этого пакета составляет 3,2 миллиарда долларов. Несколько лет назад в Южной Африке был принят закон, по которому работающие в стране компании и банки обязаны перераспределить часть своих активов в пользу местного населения в качестве компенсации за годы апартеида. Технология производства моторного топлива из угля была разработана в Германии еще в 1923 году. К середине Второй мировой войны 90% всего авиационного керосина и более половины автомобильного бензина производилось в Германии именно из угля. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.83, на завтра 23.70, к евро на сегодня 36.66, на завтра 36.85. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.55.
Это были новости экономики. Для программы «Время свободы» выпуск подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий. В Москве 16 часов и почти 50 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, которое, напомню, было прервано осенью 2006 года. И, как сообщают средства массовой информации обеих стран, до конца недели должно быть вновь налажено и морское сообщение между Россией и Грузией. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Во вторник вечером самолет авиакомпании «АРЗ» на грузинские авиалинии выполнит долгожданный рейс Тбилиси-Москва. Впервые после октября 2006 года, когда авиационное сообщение между двумя странами было прервано по инициативе российской стороны. Аэронавигационная служба России сослалась на задолженность грузинских авиакомпаний. Хотя и в Тбилиси, и в Москве высказывалось мнение, что истинной причиной столь жесткого решения стал конфликт в связи с арестом в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже, а прекращение авиасообщения было одной из санкций в рамках целого набора ограничительных мер, введенных российским правительством в отношении Грузии, в том числе в сфере импорта грузинской продукции, вина, боржоми и так далее. Однако после встречи президентов России и Грузии Москва смягчила свою позицию и вслед за возвращением в Тбилиси российского посла Вячеслава Коваленко в прошлом году. Вместе с тем Россия согласилась на возобновление авиасообщения только после удовлетворения Грузии важного и принципиального для Москвы условия – погашения задолженности грузинских компаний перед российской аэронавигационной службой. Причем речь на самом деле шла о задолженности давно обанкротившейся и исчезнувших компаний. Тем не менее, Аэрзена согласилась заплатить около 2 миллионов долларов, лишь бы получить право на возобновление полетов. Министр экономики страны Екатерина Шарашидзе заявила, что до конца года грузинская сторона полностью выплатит задолженность. «Все наши договоренности с российскими коллегами остаются в силе. Авиакомпании заплатили часть задолженности. Вторая часть общего долга в 3 миллиона 700 тысяч долларов будет выплачена до конца 2008 года. Уже составлен график выплат». Однако простые граждане не очень вникают во все эти финансовые и политические нюансы, а просто радуются возможности летать в Москву и Петербург напрямую, а не через Стамбул, Мюнхен или Ригу. Ностальгически вспоминая те уже далекие времена, когда, цитирую автора одной из статей, «можно было утром слетать в Москву за 37 рублей 70 копеек, пообедать в Арагве и вечером вернуться обратно». Конец цитаты. Как мне сообщили в авиакомпании «Аэрзена», все билеты на первый рейс уже проданы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И завершает первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В минувшем году поляки поставили рекорд в употреблении алкоголя. По данным польских средств массовой информации, они потратили на спиртное в 2007 году почти 10 миллиардов долларов, рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий.
В минувшем году поляки выпили алкогольных напитков на 11% больше, чем в 2006. Причем интересно, что расходы на спиртное выросли на 15%. Поляки пьют напитки лучшего качества, более дорогие. Статистика, однако, свидетельствует о том, что расходы на алкоголь растут быстрее, чем повышаются зарплаты. В течение года поляки стали зарабатывать на 10% больше, разница в 5%. Интересно, что после около 15-летнего периода роста популярности вина и пива, поляки снова вернулись к напиткам крепким. Однако это не дешевые сорта водок и настоек. Наоборот, дорогие сорта виски, водка класса премиум, коньяки. Например, виски поляки в прошлом году выпили 4 миллиона литров. Это на треть больше, чем в 2006. Дело в том, что у нас все больше денег, и поэтому мы охотно тратим эти деньги, в том числе и на лучший, более дорогой алкоголь.
На лучший алкоголь, на дорожший алкоголь.
Говорит Кшиштоф Мажец, аналитик рынка алкогольных напитков. По его словам, классический механизм повышения цен для того, чтобы ограничить употребление спиртного, лучше не применять, поскольку в таком случае увеличится доля потребления дешевых и некачественных плодовых вин и контрабандного алкоголя. Между тем, потребление алкоголя на душу населения также растет. В минувшем году это было почти 10 литров на душу населения в переводе на чистый спирт. Поляки тратят на алкоголь в 3 раза больше, чем, например, на хлеб. Примерно 15% от суммы расходов на продукты питания. Специалисты, которые занимаются борьбой с алкоголизмом, бьют тревогу. В настоящее время в Польше на 38 миллионов жителей насчитывается примерно 700-800 тысяч алкоголиков. Исчезают комплексы, различные страхи. Как говорит молодежь, нет тормозов. Человек становится смелее, веселее. Молодым людям кажется, что их проблемы исчезнут, что перестанут придираться и требовать чего-то родители, что не стоит переживать из-за проваленного экзамена и так далее. Только все это продолжается очень недолго.
Шкода же так крутко,
говорит психолог Ева Новаковска. По ее словам, наиболее острая проблема заключается в том, что алкоголь пробуют все более молодые люди. Причем не только пробуют, но нередко пьют до потери сознания. Ева Новаковска.
Пущаю, мысля, нормы и вартости.
Имеет место отход от норм, правил определенных, чего, будучи трезвым, подавляющее большинство молодых людей бы не сделали. В состоянии опьянения легче совершить поступок, который, возможно, отрицательно повлияет на всю оставшуюся жизнь. Драка, разбой, кража, пьяный секс, который может оставить негативный отпечаток на дальнейшей сексуальной жизни. Согласно польским законам, несовершеннолетним, то есть молодым людям в возрасте до 18 лет, продавать алкоголь запрещено. Тем не менее, в магазинах продавцы нередко игнорируют этот запрет. При помощи 20-летней студентки Каси, которая, о чем ее друзья утверждают единогласно, выглядит на несколько лет моложе, мы попытались купить алкоголь в одном из варшавских магазинов. Пожалуйста, для меня мартини бьянко. 21 злотый 50 грошей. А вы не хотите поинтересоваться, есть ли мне 18 лет? Да вы выглядите на 18. Чего спрашивать? Кася говорит, что несколько раз ей доводилось покупать на вечеринке алкоголь, когда она еще не была совершеннолетней. Практически всегда удавалось. Законодательство постоянно нарушается, что касается продажи спиртного несовершеннолетним. Взрослые иногда даже сами помогают, так что проблем нет. Специалисты обращают внимание также на то, что все чаще алкогольные напитки употребляют и женщины. Если еще несколько лет назад выпивали 59% полек, то сегодня почти на 10% больше. Причем интересно, что ситуация в больших городах выглядит примерно так же, как и в провинции, где зачастую основной причиной пьянства является безработица. А как выглядит ситуация с потреблением спиртного в Польше по сравнению с другими странами Европейского Союза? Если 4 года назад по количеству потребляемого алкоголя на душу населения Польша занимала в ЕС 16 место, то по данным Государственного агентства решения проблем, связанных с алкоголизмом, теперь уже вошла в первую десятку. Поляки пока уступают чехам, венграм и ирландцам, но уже догоняют немцев и французов.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы. Сегодня в России отмечается День работника культуры, но для многих работников культуры этот день лишь повод поговорить о проблемах. И подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тбилиси рейсы будут выполняться ежедневно. Будет выполнять рейсы грузинская сторона и
российская. Те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».